В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Государство против граждан. Грузинский неправительственный сектор объявляет войну грузинской мечте.
Примечательно, что правящая партия совершает нападки на тех лиц и организаций, которые активно следят за деятельностью властей, критикуют существовавшую опасную политику.
Язык дружбы. Министр иностранных дел Сирии пожаловался в Сухуме на общего недруга.
Проблема, с которой мы сталкиваемся в предыдущие дни, недели, месяцы, это продолжение террористических актов против Сирийской Арабской Республики с поддержкой Соединенных Штатов Америки.
Ковид и школа. В Южной Осетии вспышка коронавируса, но учебному году она, скорее всего, не грозит.
То есть, как при прежнем штамме, когда реанимации были переполнены, сейчас практически нет такого наплыва на реанимационную службу. Ну, вот такого ажиотажа не предполагается.
Все это, а также Грузия в огне, шестой день лесных пожаров. Семья Сосо Гагашвили идет в Европейский суд. Раскопки в Маркульском городище, рубрики «Голоса и обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
В результате российского удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области погибли 25 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, в числе жертв как минимум двое детей. 11-летний мальчик, который погиб под завалами здания, а также 6-летний ребенок, погибший во время пожара в автомобиле около железнодорожной станции. По последним данным, пострадал 31 человек. В условиях военного времени оперативно подтвердить эти данные нельзя. Накануне о российском ударе по Чаплино первым сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН. Зеленский выступил с речью перед Совбезом в День независимости Украины и ровно через полгода после начала российского вооруженного вторжения. Украинский лидер напомнил о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российской армии. Москва, по словам украинского лидера, поставила мир на грань радиационной катастрофы. Россия должна прекратить ядерный шантаж и покинуть территорию станции, подчеркнул Зеленский. Украинское ядерное агентство «Энергоатом» сообщило, что впервые в истории 25 августа Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети. По данным агентства, из-за пожаров на золотоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены во время обстрелов с российской стороны. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на агентство. Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС. Запорожская ТЭС, говорится в сообщении, ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети. Интерфакс со ссылкой на оккупационные власти сообщает, что в части Запорожской и Херсонской областей произошло отключение электроснабжения. В частности, электричества не было в Херсоне, Новой Каховке, Энергодаре и Мелитополе. Позже стало известно, что в Херсоне электроснабжение восстановили. Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС по подозрению в передаче ВСУ данных о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Об этом говорится в телеграм-канале «Росгвардейцев», сообщает «Настоящее время». Ранее Россия отрицала, что использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. «Мы решительно отвергаем такие утверждения. Мы неоднократно заявляли, что действия наших вооруженных сил никоим образом не подрывают ядерную безопасность Украины и не препятствуют рутинной эксплуатации АЭС», говорилось в сообщении представительства России при ООН. СМИ, между тем, неоднократно сообщали, что на территории Запорожской АЭС находится военная техника. Россия до конца этой недели может объявить о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности США Джон Кирби. По имеющейся информации, США ожидают, что Москва будет манипулировать результатами выборов и объявит о том, что жители занятых российской армией территорий захотят войти в состав России. Референдумы будут фиктивными, а явка на вероятном голосовании, по словам Кирби, будет крайне низкой. С конца февраля Россия почти полностью оккупировала Луганскую область, а также внушительные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Оккупационные власти, установленные на этих территориях, неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России. Более 50 стран-членов ООН, в том числе Грузия, осудили агрессию России в Украине. Текст заявления озвучил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В документе говорится, что Москва должна прекратить полное игнорирование своих обязательств по международному праву и немедленно, без каких-либо условий, вывести войска с территории Украины. Страны, подписавшие заявление, выражают поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанной границах. Среди государств, поддержавших документ, страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Турция, Грузия, Молдова, Канада и Новая Зеландия.
Эхо Кавказа. Новости.
Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Европейского совета Шарля Мишеля пройдет в Брюсселе 31 августа. Об этом сообщили в правительстве Армении. В последний раз такая трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе 22 мая. Тогда стороны договорились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинский неправительственный сектор объявляет бойкот грузинской мечте и подконтрольному правящей партии парламенту. Два десятка НПО отказались принимать участие в разработке избирательной реформы в рамках парламентских рабочих групп после того, как председатель высшего законодательного органа исключил из списка участников Международного общества справедливых выборов и демократии, указав на связь НПО с революционными силами в стране. В ситуации разбирался Владимир Унанянц.
Грузинские неправительственные организации обвиняют правящую партию в агрессивной кампании в отношении гражданского сектора. В совместном заявлении 20 НПО отмечается, что политика властей достигла тревожного уровня. По мнению авторов, цель нападок грузинской мечты на гражданские организации является отключение общественного контроля за деятельностью правительства, что является еще одним очевидным проявлением авторитаризма и свидетельствует о необратимой тенденции его формирования в Грузии. В заявлении, в частности, говорится, что очередная атака на НПО началась после того, как партия власти заблокировала участие в парламентской рабочей группе по обсуждению избирательной реформы неправительственную организацию Международное общество справедливых выборов и демократии ISFED. В результате в знак протеста другие неправительственные организации также отказались от работы, направленной на выполнение условий Еврокомиссии, необходимых для получения Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС.
Нападки председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе на компетентность и честность неправительственных организаций, их сортировка и создание черного списка неугодных властям неправительственных организаций из-за их позиции по важнейшему для национальных интересов вопросу евроинтеграции – ничто иное, как попытка грузинской мечты нейтрализовать общественный контроль над деятельностью властей и таким образом облегчить свою работу по формированию собственной повестки дня. Примечательно, что правящая партия совершает нападки на тех лиц, организаций, которые активно следят за деятельностью властей, критикуют существовавшую опасную политику, призывают власти пересмотреть свою повестку дня и начать делать реальные шаги по развитию страны в направлении евроинтеграции.
Говорится в заявлении НПО. По мнению неправительственного сектора, подобной риторикой и шагами грузинская мечта целенаправленно пытается развалить все рычаги, необходимые Грузии для ее демократического развития. Председатель партии власти Иракли Кубахидзе, назвавший Международное общество справедливых выборов и демократии мошеннической организацией, не имеющей права участвовать в деятельности парламентских рабочих групп, считает демарш гражданского сектора неприемлемым и пообещал, что власти страны не поддадутся на шантаж.
Эти общественные организации выдвигают ультиматум, когда говорят, что не будут участвовать в работе рабочих групп. Что касается АСФ, то наша позиция по отношению к ней была очень мягкой, несмотря на то, что эта организация фальсифицировала параллельный подсчет голосов, и несмотря на то, что прямо требовала отставки правительства. Мы предложили им отказаться от этого требования, и в таком случае у них была бы возможность присоединиться к рабочей группе. Однако и в этом случае их позиция осталась очень жесткой, что свидетельствует о том, что они намерены участвовать в революционных процессах и в будущем. В таких условиях, естественно, ни АСФЭТ, ни другим подобным организациям не место в парламентских рабочих группах.
В защиту НПО выступило посольство США в Грузии. Глава депредставительства Келли Дегнан дала высокую оценку деятельности ISFED в разработке избирательной реформы в стране и подчеркнула, что Вашингтон полностью доверяет организации, в том числе и в ее оценках последних выборов в стране.
Прошлым летом ISFED участвовал в группе избирательных реформ под председательством нынешнего спикера парламента, и они внесли большой вклад в разработку избирательной реформы и законодательства, которое затем было принято парламентом. Я думаю, что важно помнить об оценках и отчетах различных международных и местных организаций, которые касаются выборов, в том числе оценки ОБСЕ БДИПЧ, а также различных наблюдательных организаций, согласно которым на выборах были выявлены серьезные нарушения, среди которых запугивание, так называемые карусели, использование административного ресурса, а также другие нарушения, которые имели место как в день выборов, так и в течение предвыборного периода. Вообще, эти выборы не были оценены как полностью справедливые ни одной организации. Эти нарушения не являются ответственностью ISFED, и в целом недоверие общественности к результатам выборов не является ответственностью ISFED.
По словам Дегнан, что касается ошибки в результатах параллельного подсчета голосов, то как только она была выявлена, организация немедленно сообщила об этом общественности. Все это, уверенно Дегнан, позволяет Соединенным Штатам полностью доверять ISFED как профессиональной организации по наблюдению за выборами. Глава американской дипмиссии также отреагировала на недавнее заявление депутатов, формально покинувших грузинскую мечту, которые обрушились на посольство США с новой порцией критики за то, что дипломатическая миссия поддерживает неправительственные организации, критически настроенные к действующей власти. В заявлении отмечалось, что упомянутая ISFED дважды была в авангарде революционных процессов, и оба раза посольство США оказывало ей поддержку. В ответ на это Дегнан заявила, что представлять незначительную статистическую ошибку как революционный сценарий означает неправильное толкование фактов. Единственной же целью как гражданского сектора, так и дипкорпуса, по словам посла США, была деэскалация обстановки и возвращение в парламент оппозиционных партий. Впрочем, в грузинской мечте продолжают настаивать, деятельность неправительственного сектора в стране направлена исключительно на создание революционной ситуации. В этом уверен мэр Тбилиси, генсек правящей партии Каха Каладзе, пригрозивший возобновлением расследования в отношении ISFED.
Я не видел заявления американского посольства, но ISFED – мошенническая организация. Это не просто мои слова, это доказанные факты. Эта организация занималась фальсификацией результатов выборов, дезинформировала общественность. Конечно, это должно было привести к более глубокому расследованию, возбуждению уголовного дела. Конечно, еще не поздно. Нужно внимательно изучить это дело, потому что все прямо указывает на то, что это было частью революционного сценария, подготовленного оппозицией.
18 августа грузинская мечта отказала Международному обществу за справедливые выборы и демократию во вхождении в рабочую группу, занимающуюся разработкой избирательной реформы. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, причиной этому стало то, что ISFED присоединилась к активистам, требовавшим отставки действующего кабмина и назначения технического правительства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неутихающая жара и сильные ветры усложняют борьбу с лесными пожарами, которая продолжается шестой день в Боржомском ущелье Грузии. Новые очаги возгорания возникли и в соседнем с Боржоми Ахалцихском районе. Огонь подступает уже к участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. С лесными пожарами, хоть и не в таких масштабах, борются в регионах Рача и Тушети. За тревожной географией следит Мзия Парисишвили.
Живописные уголки Боржомского ущелья, охваченные огнем и дымом. В грузинских СМИ и соцсетях распространяются видеокадры, на которых видно, как за считанные секунды вспыхивают новые очаги пламени в хвойных лесах, а исторические достопримечательности, в том числе и средневековая крепость Ацкури, прямо на глазах у проезжих, окутываются не горным туманом перед утренней зарей, а дымом новых очагов воспламенения. Огонь, оказывается, ночью засыпает. К такому выводу за эти дни пришли местные жители. Вот уже шестой день они наблюдают, как к ночи пожарникам, силам МВД, Минобороны с помощью спецтехники удается утихомирить стихию. А на утро и после полудня ущелье в разных местах возгорается с новой силой. Поэтому местная жительница Назиму Младзе полагает, что власти запоздали с отпором стихии. Вертолеты подключили лишь на третий день, после того, как 19 августа на лесном участке в районе сел Квабисхеви и Зовреты был замечен первый очаг пожара. Если бы сразу отреагировали на сообщение, а не спустя два дня, такой ситуации ведь не оказалась бы сторона. Сокрушается она. За эти дни пожарникам удалось не допустить огонь к населенным пунктам. Однако из-за сильного ветра и засухи новые очаги появились в соседнем с Боржоми Ахалцихском районе. Стихия приблизилась и к стратегическому объекту – участку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан у села Тисели, рядом с которым расположено одно из сооружений запорной арматуры. Тем не менее, жительница села Тисели Ламара Хачидзе чувствует себя сегодня в безопасности. Противопожарные канавы сделаны в направлении села. Между очагом возгорания и нашей деревней проходит нефтепровод Джейхан. Столько техники там работает, такое количество военных стоят, охраняют периметр. Нашему селу Тисели опасность сейчас не грозит. Бог даст, ветер не усилится так, что до нас не долетят корящие листва и хвоя. Для этого властям пришлось в зону бедствия отправить роту резервистов Минобороны, экипированных и обученных по стандартам НАТО.
Нас перебросили в направлении села Ацкури. Мы помогаем силам Минобороны и группам пожарных спасателей. В наши обязанности входят также мониторинг и контроль. Мы прошли специализированный курс по реагированию на чрезвычайные ситуации с помощью военных инструкторов Дании.
Рапортовал журналистам резервист Иракли Адеишвили. В течение дня к труднодоступным местам были проложены пожарные магистрали длиной в несколько километров, смонтированы дополнительные водозаборные насосы, 4 вертолета пограничной службы МВД и 3 турецких специализированных пожарных самолета задействованы для локализации и ликвидации очагов возгорания, сообщила под вечер МВД. В заявлении отмечено, что, несмотря на сложность работ в борьбе со стихией, и никто не пострадал ни среди населения, так и среди пожарных. В этих работах задействованы пожарные спасатели, сотрудники нескольких департаментов МВД, Минобороны, Министерства регионального развития инфраструктуры и охраны окружающей среды. Благодаря такой мобилизации, как отметил сегодня вице-премьер, министр экономики Леван Давидашвили, опасность не грозит ни населенным пунктам, ни стратегическим объектам. Не забыл поблагодарить министр и соседей Турцию, Азербайджан и Армению, которые сразу предложили свою помощь. Леван Давидашвили, как ранее и министр внутренних дел Вахтанг Омелаури, не согласен с обвинениями о нерасторопности властей.
Я надеюсь, что в Боржоме мы очень скоро победим пожар. Что касается вопроса, почему до сих пор этого не произошло и в чем причина, это установит следствие. Но, думаю, в конкретных причинах ничего удивительного не будет. Это высокая температура и летний сезон. Если вы помните, конец августа – период самых высоких рисков. И прошлые пожары, и сезон пожаров в стране всегда приходится на это время.
Заявил Леван Давидашвили. Днем ранее, до того, как огонь перекинулся на Ахалцихский район, он назвал предположительную площадь сгоревшего леса – 150 гектаров. По сегодняшний день она расширилась с учетом того, что лесные пожары возникли и в других регионах Грузии – Рачи и Тушети. Там масштабы стихии не столь велики, и за сутки пожарникам удалось ликвидировать огонь. Объяснение представителей власти о том, что по всей планете бушуют лесные пожары, из-за рекордной жары экологов не убеждают. Представитель сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа Резогет Яшвили не согласен с утверждениями властей о том, что Грузия не может позволить себе дорогостоящую спецтехнику, вертолеты и самолеты для тушения лесных пожаров.
Мы снова оказались не готовы должным образом реагировать на риски масштабных лесных пожаров. Все это указывает на то, что к проблеме нет системного подхода, нет должного контроля, нет превентивного реагирования. Если монетизировать этот ущерб, который сейчас получило государство, можно было приобрести 10 специализированных вертолетов. И над этим стоит задуматься властям. Завтра ущерба станет еще больше.
Резогет Яшвили отмечает, что после масштабных пожаров в 2008 и в 2017 выгоревшие лесные массивы еще до конца не восстановлены, а труднодоступный рельеф делает этот процесс практически невозможным, в связи с чем возрастают риски других природных катаклизмов, таких как эрозия почвы и оползней. В эти дни местному населению Боржоми приходится из-за задымления плотно закрывать окна. Эта рекомендация касается и остальной части грузинского населения. Из-за прогнозируемых в ближайшие дни жары специалисты советуют дневные часы закрывать не только окна, но и темные шторы, не выходить на улицу днем, пить больше воды и быть внимательнее к близким, особенно к детям и пожилым людям, которые в эти знойные дни вместе с людьми с хроническими заболеваниями попадают в особую группу риска. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост, зрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. 26 августа, то есть завтра, Южная Осетия будет отмечать 14-ю годовщину со дня признания государственной независимости самопровозглашенной республики Российской Федерации. Эхо Кавказа Зарина Снакоева спросила у жителей Схинвали, как изменилась жизнь в республике за эти годы.
14 лет назад Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Что, на ваш взгляд, изменилось с тех пор в жизни республики?
Я здесь не живу, хотя я здесь родилась и выросла. Но вот у меня 3 года не было. Я со стороны за 3 года я отметила, намного красивее, уютнее стал город. Люди мне нравятся. У них очень добрые глаза. Вот вы это, наверное, не понимаете. Вам кажется, что так должно быть. Но у меня есть что сравнить. Поэтому я даже комплименты многим делаю. В магазинах, в разных продуктовых и других магазинах. Я это отметила. Мне это очень приятно. Город поменялся в лучшую сторону. Что происходит в республике? Я не в теме. Но мне приятно сюда приезжать. Мне, конечно, я люблю свой народ. И мне, конечно, приятно, что он получил самостоятельность. Но хотелось бы, чтобы он просто развивался еще лучше. Люди одеты прилично, хорошо, красивых девочек много. Ну, было бы хорошо, если бы и в селах наводили, в районах порядок. Все идет в лучшую сторону. За 20 лет, находясь под войной, люди не ожесточились. Это самое главное. Я вот это для себя отмечаю.
То, что, во-первых, город очень сильно отстроили, построили красивые здания, возобновили здание, допустим, разрушенного университета. Люди стали красиво одеваться, люди себя чувствуют намного свободнее и раскованнее, чем они чувствовали себя до 2008 года. Да. Мы больше не боимся того, что грузины нас каждую ночь могут уничтожить. Мы знаем, что русские нас защищают. И мы вообще рады тому, что мы независимое государство.
Это, конечно, изменения серьезные. Если 14 лет назад Схинвал лежал как бы в развалинах, в руинах,
Сейчас более или менее это обустроенный город, где есть школы, учреждения, там, театр, университет. Ну, короче, все основные объекты, они сделаны достаточно неплохо. А другое дело, что за 14 лет мы не смогли таки создать более или менее развитую экономику. То есть реальный сектор экономики у нас как хромал, так и продолжает хромать. Вот это серьезная проблема. И, соответственно, из этого вытекает проблема безработицы, проблема занятости населения, которая в основном сосредоточена в государственном бюджетном секторе. А частный сектор у нас как был в полузачаточном состоянии, так и остается. Самое главное, в принципе, самое главное достижение, которое нам принесло признание, это, конечно же, обеспечение мира и безопасности. Да, если сравнивать с тем, что было, с тем, что есть во многих регионах, у нас в республике мирная обстановка. И людей разве что отвлекают время от времени внутриполитические баталии. Так что это главное достижение, это мир, безопасность и как бы надежда на лучшее будущее.
Приятно ходить по улицам. Школы отремонтированы, детские сады отремонтированы. То есть ты знаешь, что твой ребенок учится, ходит в садик. Там прекрасные условия. То есть то, чего не было до признания. Теперь как бы легче. Мне как маме легче на душе, что мои дети в хороших условиях учатся, ходят в садик. Ну, в целом, жизнь, конечно, стала лучше, намного лучше. Поэтому приятно, конечно, приятно. Будем надеяться на лучшее и в дальнейшем.
За последние 14 лет, конечно же, очень много изменилось в лучшую сторону. Конечно же, люди ощущают себя более безопасно, потому что, опять-таки, Россия нас поддерживает всячески. И жить стало безопаснее, спокойнее. И, конечно же, это очень такая знаменательная дата в нашей истории. Мы столько к этому шли, столько боролись за эту независимость, за признание независимости, начиная с 89 года. И это действительно для нас очень знаменательная дата. Нужно сохранить эту независимость, независимое государство наше, и развиваться с помощью России, конечно же. Так как Россия сейчас нас поддерживает, я думаю, для нас это замечательный шанс как-то самим подняться на ноги.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кэти Бочаришвили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филиппа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента. С 2019 по 2021 год Рикер занимал должность исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а позднее был временным поверенным в делах Соединенных Штатов Великобритании. По словам Блинкена, Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В частности, Рикер намерен способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном. Блинкен также подчеркнул, что назначение Рикера подтверждает важность, которую Соединенные Штаты придают женевским международным дискуссиям по Грузии. Сирийская Арабская Республика и самопровозглашенная Республика Абхазия выразили поддержку вторжению в Украину. Совместное заявление принято в рамках визита в Сухуми главы МИД Сирии Фейсала Мигдада. С абхазской стороны документ подписал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. В документе указано, что Сирия и Абхазия выражают поддержку специальной военной операции Российской Федерации, а также народам ДНР, ЛНР и других регионов Украины, желающих воспользоваться правом на определение своей судьбы. Стороны уверены, что российская спецоперация нацелена на формирование более справедливого миропорядка, где уважают права народов и историческую судьбу. Министры также подписали меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя ведомствами, после чего обменялись памятными подарками. Как сообщалось ранее, до визита в Абхазию Фейсал Мигдад посетил Москву и встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Абхазия готова присоединиться к союзному государству России, Белоруссии и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. Об этом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил в эфире «Соловьев Лайв». Бжания говорит, что идея союзного государства близка народу Абхазии, и она соответствует ее национальным интересам. Кроме того, по словам Бжания, Абхазии необходим прочный союз с Российской Федерацией. При этом Бжания добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси, но на уровне граждан такие контакты имеют место быть. В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии. Думаю, что в ближайшее время мы запустим очень интересный совместный белорусско-абхазский экономический проект, сказал он. Южная Осетия – состоявшееся государство, заявил новый глава МИД самопровозглашенной республики Ахсар Джиоев. По его словам, Южная Осетия, как независимое государство, состоялась в 1992 году, когда был принят акт о государственной независимости.
Спасибо. С кавказскими новостями нас знакомила Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Семья бывшего заместителя главы службы государственной безопасности Сосо Гогашвили готова обратиться в Европейский суд по правам человека по делу об угрозах в его адрес и в адрес его родных. По утверждению адвокатов Гогашвили, за этими угрозами стоят министр внутренних дел Вахтанг Гамилаури и экс-министр Бедзина Иванишвили. Подробнее у Серго Бригвадзе.
Устройство, записывающее кадры с камер видеонаблюдения в Руставской тюрьме номер 12, вышло из строя. Так ответили представителям аппарата народного защитника в специальной пенитенциарной службе. Омбудсмен обратилась в ведомство с требованием предоставить ей кадры перемещения по учреждению бывшего заместителя главы службы государственной безопасности Сосо Гогашвили после того, как он заявил, что в тюрьме на него оказывают давление, и даже сам министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури шантажирует его. Однако в ведомстве ответили, что из-за технических неполадок зафиксировать предположительные факты нарушения прав заключенного не удалось, говорит представитель народного защитника Грузии Гван Сачхаидзе.
Нам неизвестно, возникла и продолжается ли эта проблема с записывающим устройством только одну неделю. Интересно, когда была зафиксирована эта проблема? Когда народный защитник запросил кадры или речь идет о более длительном периоде?
Как сообщают правозащитники Гогашвили, случай произошел 11 августа. В этот день экс-чиновник опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение, в котором утверждал, что ему угрожает Бедзина Иванишвили. Заключенный сообщил, что от него требуют прекратить распространять обличительные документы и дать в суде угодные экс-премьеру показания, иначе уничтожат его семью. «Я могу узнать, что моя семья пострадала от угарного газа, погибла в пожаре или попала в аварию. В лучшем случае членов моей семьи и ближайшее окружение подставят и поймают», – писал Гогашвили. Несмотря на это, он пообещал продолжить бороться за справедливость. Чуть позже, в тот же день, служащие пенитенциарного учреждения отвели заключенного в душевую комнату и дали указание взять телефон, который лежал там на карнизе, утверждают адвокаты Гогашвили. С ним говорил министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури. Он потребовал, чтобы Гогашвили дал угодные им показания по озвученным ранее вопросам, сообщил адвокат экс-чиновника Рамаз Чинчаладзе. Он запомнил номер, с которого был осуществлен звонок, а также с помощью имевшегося у него кусочка скотча снял отпечатки пальцев с мобильного телефона. Указанные доказательства, вывезенные из пенитенциарного учреждения и в случае их пригодности, будет проведена экспертиза, говорят адвокаты Гогашвили. По словам одного из них, Дмитрия Гонгадзе, глава МВД звонил его подзащитнику 4 раза, и пропавшие кадры с камер видеонаблюдения тому доказательство.
Он, Гогашвили, указывает, и, естественно, сторона защиты разделяет эту позицию, согласно которой подтверждается, что то, о чем говорил Иосиф Гогашвили, имело место в пенитенциарном учреждении номер 12. Это факты угроз и давления на него.
Сам Вахтанг Гумелаури обвинения эти называет ложью. Неделю назад в разговоре с журналистами он заявил, что не связывался с Гугашвили и никогда не угрожал ему. На этот раз журналисты попросили главного полицейского прокомментировать факт утери видеоматериала в тюрьме номер 12.
Изъято не смогли их изъять, или они были повреждены, я не знаю, я не техник. Я не знаком с внутренней системой, с тем, как работают камеры, ресиверы, записывающие устройства. Если придете ко мне на работу, я вам скажу, что как работает, если знаю. Но то, о чем не знаю, вы должны спросить у специалистов.
В ответственном ведомстве заявлений по поводу выхода из строя видеокамер пока не делали. Между тем, адвокаты и члены семьи Сосо Гугашвили заявили, что планируют направить иск в Европейский суд по правам человека по делу об угрозах в адрес экс-чиновника и его родных. Работу над ним правозащитники начали сегодня и уже через месяц направят его в Страсбург, сообщила дочь заключенного Нино Гугашвили.
Они уничтожили записи, что означает, что мы никогда не получим доказательств того, что Сосо Гугашвили выводили в душевую комнату. Я уверена, что они уничтожат и доказательства, которые можно получить с помощью телефонных вышек. Ведь Вахтанг Гумелаури звонил ему несколько раз. Да и любое доказательство, которое можно приложить к делу, сейчас будет уничтожено, чтобы общественность никогда не узнала правду в этой стране. Поэтому мы докажем свою правоту в Страсбурге и победим.
Однако не все так просто, утверждает бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии Учананнуашвили. Уничтожение доказательств пенитенциарные службы практикуют на протяжении многих лет, говорит правозащитник.
Часто в случаях такое происходит, когда речь заходит о расследовании какого-то конкретного факта, когда какой-нибудь заключенный жалуется на нарушение его прав. Почему-то именно тогда пропадают видеоматериалы. И следственные органы не расследуют подобные факты. Впоследствии подобные дела направляют в Страсбург. Мы помним дело Вано Мирабишвили, экс-министра внутренних дел Грузии. Случай произошел в 2013-м, когда, как он утверждает, его вывели из учреждения номер 9, так называемой матросской тюрьмы. Тогда с ним встретился прокурор. Когда мы пожелали знакомиться с записями с камер видеонаблюдения, оказалось, что они просто исчезли. Дело завершилось в Страсбурге. В суде потребовали провести расследование, но следственные органы не сделали ничего, чтобы расследовать этот конкретный факт.
Тем временем Сосо Гугашвили распространяет очередное сообщение в соцсети. В публикации он называет Вахтанга Гумелаури, Рати Брегадзе, Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили и Ираклия Шотадзе рецидивистами и предлагает им написать заявление об увольнении, пока не стало хуже. Завтра Гугашвили планирует обнародовать еще одно доказательство, не подлежащее уничтожению, которое окончательно подтвердит озвученную ранее информацию о совершенных ими преступлениях. Серго Прегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мигдад прибыл в Абхазию. В рамках визита в самопровозглашенную республику был подписан меморандум о политических консультациях и принято заявление, в котором главы сирийского и абхазского внешнеполитических ведомств выразили поддержку войне России в Украине и осудили западную полицию санкций. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Абхазию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Мигдад. На границе его встречал министр иностранных дел Абхазии Инал Арцинба. Гости посетили мемориалы погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, парки боевой славы в Сухуми, мемориал первого президента Владислава Арцинба в селе Нижняя Шера и памятник генералу Уалиду Маршан в Сухуми. Всюду возложили цветы. В медиа-центре абхазского МИДа министры иностранных дел Абхазии и Сирии подписали меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и Сирии. Подписанию меморандума предшествовала встреча. Говорили о наболевшем. Инал Арцинба об огромном потенциале торгово-экономического взаимодействия. А Фейсал Мигдад о санкциях и злонамеренности Запада. Инал Арцинба очертил круг вопросов, которые намерены обсудить участники встречи.
Это сферы нашего взаимодействия, где есть также потенциал для активизации. Прежде всего, это касается активизации нашего торгово-экономического диалога. С точки зрения торгово-экономического взаимодействия есть потенциал для создания общественных структур, структур предпринимателей. Эти структуры могли бы содействовать активизации наших торгово-экономических отношений. И мы здесь тоже видим огромный потенциал и предлагаем. Кроме того, существует огромный потенциал нашего взаимодействия в сфере культуры. Посол Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике не раз мне сообщал о том, что в Сирии с огромным интересом относится к нашей культуре, особенности к танцам, насколько я помню. И, на мой взгляд, здесь можно было бы тоже активизировать наше взаимодействие.
Фейсал Мигдад привел в пример генерала Уалида Маршана, который заложил основы абхазо-сирийской дружбы и согласился с тем, что торгово-экономические отношения надо развивать. Террористические акты и западные санкции – вот две главные проблемы, уверен Фейсал Мигдад.
Проблема, с которой мы сталкиваемся в предыдущие дни, недели и месяцы, это продолжение террористических актов против Сирийской Арабской Республики с поддержкой Соединенных Штатов Америки, стран Запада и их элементов в регионе. Вторая проблема, которая является вызовом для нашей совместной сотрудничества, это санкции, введенные против Сирийской Арабской Республики. Данные санкции, они не влияют на жизнь граждан Сирийской Арабской Республики. Но я уверен в том, что они знают прекрасно, что данные санкции убивают только детей Сирийской Арабской Республики. Санкции не влияют и не убивают чиновников, работающих в Сирийской Арабской Республики. Они убивают, к сожалению, женщин, детей, работников в сельскохозяйственной отрасли, в деревнях.
Он сообщил, что до начала войны в Сирии люди получали электричество 24 часа в сутки. Сегодня оно есть в лучшем случае 1 час каждые 5 часов, а в худшем случае ни одного часа в сутки, потому что террористы, поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, уничтожили все электростанции в Сирии. По его словам, все проблемы из-за Америки, которая хочет быть гегемоном во всем мире, и только Россия борется с этим мировым злом.
زيادة الرئيس الأمريكي بوزن صادقاً بكل ما وعد به في تثبيت سياسات احترام الذات.
Его превосходительство президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин был честен, когда сказал, что мы хотим строить отношения между странами на основе уважения суверенитета стран и права международного права, и для того, чтобы построить новый мир, не основанный на западной гегемонии. Поэтому с первого дня его превосходительство президента России Башар Асад сказал, что Сирия с Российской Федерацией в своей спецоперации. И он характеризовал данную операцию как «справление истории». И для нас честь, что Сирийская Арабская Республика, когда произошло голосование по западным инициативам, мы были только с Российской Федерацией, несмотря на то, что союзники были мало. Наша вера в том, что Российская Федерация несомненно победит в своей спецоперации. Это мы полностью без каких-то колебаний.
По результатам встречи было принято совместное заявление, в котором стороны выражают поддержку специальной военной операции Российской Федерации, нацеленной, по их мнению, на формирование более справедливого миропорядка, где уважают права народов и историческую судьбу. Осудили режим односторонних принудительных мер западных стран против Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и любых других стран, назвав их незаконными, архаичными и бесчеловечными. Сообщили, что Сирия и Абхазия едины в борьбе против международного терроризма и выразили сожаление, что многие террористические группировки создавались и поддерживаются некоторыми западными государствами. Призвали к незамедлительному уходу нелегитимных иностранных сил с территории Сирийской Арабской Республики, объявили, что будут расширять торговые и культурные контакты. После завершения встречи министры обменялись подарками, и Энал Арцинба преподнес Фейсалу Мигдаду абхазский лук со стрелами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Южной Осетии санитарная служба отмечает всплеск коронавирусной инфекции. Медики говорят о начале пандемии, которая благодаря сезону отпусков менее чем за месяц перебралась из России в самопровозглашенную республику и грозит еще большим ростом заболеваемости с началом учебного года. О тревожных ожиданиях Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии за сутки выявлено 25 случаев COVID-19. По словам главного санитарного врача республики Марины Кочеевой, количество заболевших коронавирусной инфекцией с июля увеличилось в 3 раза. Цитирую. С 1 по 23 августа по результатам 399 исследованных проб выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки проведено 68 лабораторных исследований на COVID-19, из которых 25 показали положительный результат. В красной зоне республиканского медцентра сегодня находится 8 больных, 86 проходят лечение амбулаторно. Конец цитаты. Марина Кочеева призвала больных не посещать места массового скопления. Цитирую, инфицированный не должен подвергать опасности окружающих, в особенности людей, находящихся в группе риска. Пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, страдающими ожирением, сахарным диабетом и так далее. Конец цитаты. Вице-спикер парламента, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев считает, что уже можно говорить о начале пандемии. Новый штамм «Омикрон», который поднял в августе ковидную волну в России, добрался и до Южной Осетии, говорит Александр Плиев.
Это начало пандемии, я созванивался с другими регионами тоже. Сам по себе штамм не агрессивный, как говорят, на дыхательную систему не влияет этот «Омикрон», ну, редко очень. В основном высокая температура 1-2 дня, ну, там покраснение горла, гриппозные признаки. То есть, как при прежнем штамме, когда реанимации были переполнены, сейчас практически нету такого наплыва на реанимационную службу. Ну, вот такого ажиотажа не предполагается, который был, например, позапрошлом году или в прошлом даже.
По официальной статистике в Южной Осетии переболело 14 244 человека, или примерно 43% постоянного населения республики. Александр Плиев относится к этой статистике скептически. По его мнению, она не учитывает тех, кто лечился самостоятельно и не попал в поле зрения врачей. По наблюдениям Александра Плиева, как практикующего врача, и по мнению его коллег, с кем он обсуждал эту историю, коронавирусной инфекцией переболело по меньшей мере 70% населения. Эта разница между официальными и фактическими данными сохраняется и теперь, говорит Александр Плиев.
Сейчас очень много больных по городу ходят. 25-26 человек за сутки выявленных. Это не показатель того, что у нас в обществе есть. То есть заболеваемость достаточно высокая. У нас дети сильно болеют сейчас. В основном дети-переносчики. У нас сейчас идет такая вспышка вирусной инфекции. Но я думаю, что это омикрон среди детского населения. Ребенок заболевает 39 температура на один день, а потом проходит все. Покраснение горла, насморк, вот такие показатели бывают.
Ну и скоро начало учебного года. Очевидно, заболеваемость вырастет еще больше.
Да, еще впереди школа, конечно. Всплеск к концу лета всегда ожидается, это уже так бы закономерно.
Штамм «Омикрон» выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 3%. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Это был Мурат Гукимухов с материалом о ковиде в Южной Осетии.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в абхазских СМИ? Обзор прессы подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет, что в последние годы очень наглядно видна социальная несправедливость в повседневной жизни Абхазии. Издание уточняет, что одни живут при зафиксированной среднемесячной зарплате в 10 тысяч рублей, как цари, другие получают уже больше 20 лет 5 тысяч рублей. Значит, такие царьки занимаются теневыми махинациями, попросту говоря, обворовывают государство. Наше общество после войны хорошо стало понимать, что такое коррупция, воровство, распил государственных денег, жить непосредством и, конечно, будет всегда винить руководство страны и тех чиновников, которые, занимая должности, не скрывают свое неприкрытое хамство умением жить. Отсюда недовольство, митинги, протесты, смещение должностных лиц и так далее. Ведь мы признанная страна, которая должна чувствовать свою ответственность не только за свой народ, но и перед теми, кто нас признал. А мы давно живем по принципу: помогла Россия деньгами — хорошо, сократила — задерживает помощь — будем ждать. И от нашего руководства начинается разъяснение народу, что не от нас все зависит. Когда люди России, в том числе госслужащие из Кремля, приезжают в Абхазию, они видят, как мы живем, что покупаем для дома, на каких машинах ездим и так далее. Старые поврежденные строения от войны их уже не затрагивают. Формулировка «нам после войны трудно жить» уже не срабатывает, пишет главный редактор издания Юрий Кураско. По его словам, последний приезд в республику представителей правительства России ясно показал, что Москва не смотрит на Абхазию как на страдающую страну послевоенного периода. Те деньги, которые отпустила Россия на поднятие и развитие Республики Абхазия, не принесли желаемого результата. Сегодня кто-то говорит, нашу республику мало кто признал. Но даже если десяток стран вручат нам верительные грамоты, ничего не изменится, пока мы не поймем, что мы признанная новая страна, которая должна своими силами строить фундамент и стены, которые помогут нам быть заметными среди других, приходит к выводу Юрий Кураско. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook пишет, что страна разделилась на архипатриотов и псевдограждан. Тенгиз Джопуа поясняет: первые машут флагами, разрывая полотнища на куски и бубнят гимн, путая слова, вторые тихонько растаскивают, как мыши, государство, опасливо поглядывая по сторонам и вытирая стекающие слюни с ненасытного рта. Как вся эта масса, лишенная ничтожного здравомыслия и элементарного чувства мира, оказалась на олимпе политической жизни страны? Я вот думаю, она там была всегда, просто мы этого не замечали. Знаете, это идеологическая мишура, лозунги, речевки и прочая галиматья поначалу одурманивает. Но потом ты растешь, ты учишься, ты понимаешь, ты переживаешь, ты осознаешь и, наконец, разочаровываешься. Можно, конечно, уехать, но куда уедешь от людей? В конце концов, есть здесь и здоровые люди, их мало, но они есть. Однозначно то, что с таким политическим активным слоем страны не будет. Это то же самое, что попросить кухарку расписать Сикстинскую капеллу. Прямо вижу, как она размашисто с грязной, засаленной тряпкой размазывает свое месиво по стене. Жуткая мысль, продиктованная отчаянием. Сперва у стены расстрелять весь этот сброд, потом покрыть ее руками Микеланджело. Ничто так не цементирует фундамент государства, как кровь и пот ее граждан. Вот в это я уже верю. Газета «Республика Абхазия» публикует мнение члена общественной палаты директора пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лоло. Она отмечает, что в Абхазии вместо изгороди все чаще стали появляться уродливые тяжеловесные заборы, бездна вкуса. Кто проектирует такие заборы? Кто дает разрешение на их строительство? Местные власти с учетом рекомендаций архитектора мэров должны заботиться о красе наших улиц. Надо разработать соответствующие требования, как забор городить, да и запретить ограждение в виде сплошной стены из кирпича, бетона, блока, листов металла. При въезде в нашу прекрасную Пицунду сразу бросаются в глаза заборы. Почти все они сплошные кладки из бетонных блоков, даже из материалов вроде спинок, старых кроватей и прочих останков мебели. Впечатление, будто вся Пицунда ощетинилась бетонными и уродливыми заборами. Она считает, что заборы должны быть выстроены в едином стиле, чтобы они гармонировали друг с другом по цвету, форме, высоте. Людмила Лоло подчеркивает, что этот вопрос не надо откладывать. Его надо решать быстрее, чтобы остановить появление новых заборов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российские и абхазские археологи каждое лето в последние годы проводят в самом провозглашенной Республике Абхазия археологические раскопки. Сейчас это происходит в Маркульском городище. Подробности у Виталия Шаря.
Раскопки Маркульского городища 6 века до нашей эры по 14 век нашей эры, которое является одним из немногих известных крупных поселений на равнинах Восточной Абхазии, ведутся с 2014 года. Возглавляющая российскую часть экспедиции сотрудница отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Галина Требелева рассказала СМИ в одном из интервью о самой примечательной находке нынешнего августа. В одном из верхних слоев раскопа нами были обнаружены останки человека, лежащего, скорее всего, на животе, со стрелой в груди. Голова была ниже туловища, то есть такое ощущение, что человек упал. Датируется находка приблизительно 10 веком. Датировка еще будет уточняться с помощью сгоревшей деревянной вышки, которая была обнаружена под ногами воина. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с возглавляющим абхазскую часть экспедиции, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Сурамом Сакания, чтобы задать ему ряд уточняющих вопросов. И вот что он сказал.
Видимо, население, которое там проживало и укрывалось в этом плато. И там же недалеко река Моква, богатая, значит, рыбными ресурсами. И там же мы обнаружили храм, который можно датировать как минимум 5 веком нашей эры. В 5 веке на территории Абхазии возводятся храмы не на берегу моря, не в каких-то таких серьезно известных поселениях, а в глубинной территории Абхазии, где проживали, естественно, местные населения. То, когда мы стали копать, пригласили антрополога, и с ее помощью мы нашли доказательства, что там похоронены у храма. Это были местные люди, люди, которые сформировались там, кто ниоткуда не приехал. Это все были аборигены.
Наверное, это были абсилы.
Вот что интересно, значит, последние годы то, что мы копаем, значит, на склоне, на плато, да, в разных местах, мы находим достаточно большое количество так называемой цибельдинской культуры. А вы знаете, цибельдинская культура – это абсилийская культура. Приходим к тому, что на территории Абхазии в разных местах вплоть до Адлера проживали единый народ с единой формой захоронения. Погребальный обряд был единый.
На вопрос, почему это поселение существовало только до 15 века, Сакания сказал, что это не совсем так.
После 15 века происходит некое затишье, видимо, ослабление, экономический спад.
А название этого населенного пункта тогда могло быть вот это Маркула?
Исторически Маркула с какого времени идет, мы, к сожалению, не можем сказать, не знаем. Почему? Потому что римские, византийские так называемые карты, они не все же фиксировали. Они фиксировали главные опорные пункты, а глубинные территории, значит, ну, в каких-то, может быть, местах они зафиксированы, но до нас они не дошли. Маркульское городище, это тоже серьезно было городище. Может быть, она более слабая, чем Цибельда. Цибельдинская крепость построена по всем правилам римской архитектуры, да, крепостной. А маркульская архитектура, крепостная, она местная, она, так скажем, в кавычках, варварская. Она стояла на выступе, на скальном выступе, который ни с какой стороны просто так подойти и захватить невозможно было.
Ну вот этот воин, предположительно, 10 века, как я понял из предыдущих публикаций, там была какая-то деревянная вышка, которая сгорела, и он на ней находился, так я понял. Может быть, это как сторожевая?
Извините, эту реконструкцию мы пока с коллегой расходимся. Позвольте мне как не пикироваться с ней. Почему? Потому что у меня немножко другое, значит, мнение и другой подход.
В общем, он, конечно, не был погребен, а именно там вот на поле боя этого пал, и вот так вот сохранился его костяк, да?
Просто так случается в крепостях иногда, значит, ползневые участки скрывают какие-то моменты. Как вы понимаете, солдат иногда остается на поле боя не погребенными. 41-45 год, как вы понимаете, до сих пор огромное количество людей непогребенных.
Вот там еще речь идет о каком-то продовольственном складе. А что за склад, что там хранилось? Значит,
большое количество пифосов разрушенных и цельных. И мы предполагаем, что они служили для того, чтобы хранить там как минимум зерно, мясо, оно долго хранится в земле.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.